ценной гири решено было изъять без промедления. «Заплатите за кефир, Шура!» — сказал Паниковский. «Потом сочтемся!» Заговорщики вышли из буфета и, ослепленные солнцем, принялись кружить по городу. Их томило нетерпение. Они подолгу стояли на городских мостах и, налегши животами на парапет, безучастно глядели вниз на крыши домов, на спускавшиеся в гавань улицы, по которым с осторожностью лошади съезжали грузовики. Жирные портовые воробьи долбили клювами мостовую, в то время как из всех подворотен за ними следили грязные кошки. За ржавыми крышами, чердачными фонарями и антеннами виднелись синенькая вода, катерок, бежавший во весь дух, и желтая пароходная труба с большой красной буквой. Время от времени Паниковский поднимал голову и принимался считать. Он переводил пуды на килограммы, килограммы на старозаветные золотники, и каждый раз получалась такая заманчивая цифра, что нарушитель конвенции даже легонько повизгивал. В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нес свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. Он часто останавливался, ставил гирю на тротуар и бормотал: «Женюсь! Честное благородное слово! Женюсь!» Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря по инерции продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал ему нужное направление. У дверей конторы они остановились. «Сейчас мы отпилим по кусочку», — озабоченно сказал Паниковский, — «а завтра утром продадим». «У меня есть один знакомый часовщик, господин Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то, что в Черноторге, где никогда настоящей цены не дадут». Но тут заговорщики заметили, что из-под зеленых конторских занавесок пробивается свет.
«Кто же там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
За письменным столом, освещенный боковым светом сильной штепсельной лампой, сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
«Писатель», — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
«Конечно», — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. «Опять пишет. Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит. Но где же мы будем пилить?» И жарко толкуя о необходимости завтра же утром сбыть для начала два кусочка золота часовщику, молочные братья подняли свой груз и пошли в темноту. Между тем великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейка. Со всех пяти избушек, составлявших чернильный прибор лицом к деревне, были сняты бронзовые крышечки. Остап макал перо без разбору, куда попадет рука, ездил по стулу и шаркал под столом ногами. У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал и только на рассвете поймал, наконец, талию. Всю ночь не вязались банки, не шла карта. Игрок менял столы, старался обмануть судьбу и найти везучее место. Но карта упорно не шла. Уже он начал выжимать, то есть, посмотрев на первую карту, медленнейшим образом выдвигать из-за ее спины другую. Уже клал он карту на край стола и смотрел на нее снизу. Уже складывал обе карты рубашками наружу и раскрывал их, как книгу. Словом, проделывал все то, что проделывают люди, когда им не везет в девятку. Но это не помогало. В руки шли, по большей частью, картинки. Валеты с веревочными усиками, дамы, нюхающие бумажные цветки, и короли с дворницкими бородами. Очень часто попадались черные и розовые десятки. В общем, шла та мерзость, которую официально называют «бакара», а неофициально «бак» или «жир». И только в тот час, когда люстры желтеют и тухнут, когда под плакатами спать воспрещается, храпят и захлебываются на стульях неудачники в заношенных воротничках, совершается чудо. Банки вдруг начинают вязаться, отвратительные фигуры и десятки исчезают, валят восьмерки и девятки. Игрок уже не мечется по залу, не выжимает карту, не заглядывает в нее снизу. Он чувствует в руках счастливую талию. И уже марафоны столпились позади, счастливца дергает его за плечи и подхалимски шепчут: «Дядя Юра, дайте 3 рубля!» А он бледный и гордый, дерзко переворачивает карты и под крики «Освобождаются места за 9-м столом!» и «Аматорские, пришлите по полтиннику!» потрошит своих партнеров. И зеленый стол, разграфленный белыми линиями и дугами, становится для него веселым и радостным, как футбольная площадка. Для Остапа уже не было сомнений. В игре наступил перелом. Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами, с которыми пришлось сшибиться Остапу и которые оставили след в желтой папке с ботиночными тесемками, внезапно посыпались в сторону, и на передний план, круша всех и вся, выдвинулось белоглазое ветчинное рыло с пшеничными бровями и глубокими ефрейторскими складками на щеках. Остап поставил точку, промокнул жизнеописание прессом с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Он любил держать дела в порядке. Последний раз полюбовался он хорошо разглаженными показаниями, телеграммами и различными справками. В папке были даже фотографии и выписки из бухгалтерских книг. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты и подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором мечтал всю жизнь. И некому даже оценить «мой титанический труд», — грустно сказал Остап, поднимаясь и зашнуровывая толстую папку. «Балаганов очень мил, но глуп. Паниковский просто вздорный старик, а Козлевич — ангел без крыльев. Он до сих пор не сомневается в том, что мы заготовляем рога для нужд мундштучной промышленности. Где же мои друзья, мои жены, мои дети? Одна надежда, что уважаемый Александр Иванович оценит мой великий труд и выдаст мне на бедность 1500. Хотя нет, теперь я меньше 1 000 000 не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать.